В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Доброе утро! Вас приветствует звукорежиссер Алексей Худяков и ведущая Галина Пискун. 9 часов 11 минут. Мы начинаем четвертую и заключительную часть «Невского утра». В рубрике «Занимательная топонимика» расскажем об истории названия «Лисьего носа». Гостьей «Невского утра» сегодня будет старший преподаватель кафедры прокурорского надзора и участия прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел Петербургского юридического института Светлана Игоревна Коряченцева. Таковы наши планы уже до конца программы.
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня в Ленинградской области ожидается облачная погода. Днем пройдут кратковременные дожди, местами ливни и грозы. На западе плюс 6, плюс 11 градусов, на востоке до плюс 17. Утром на дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, умеренный. В Петербурге днем также обещают дожди и плюс 8, плюс 10 градусов. Атмосферное давление будет понижаться. По востоку Финского залива ветер умеренный, с порывами до сильного, волнение значительное. Сейчас в нашем городе плюс 4, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный от 3 до 10 метров в секунду, влажность воздуха 87%. В эти минуты в северной столице плюс 4.
Мне, что люблю. верит мне, что люблю.
Невское утро.
Занимательная топонимика.
Доброе утро. Сегодня мы с известным краеведом, членом топонимической комиссии Санкт-Петербурга Алексеем Ерофеевым отправимся в Лисий Нос. Алексей Дмитриевич, когда был образован этот поселок и как он получил свое название?
Вы знаете, вообще впервые населенный пункт, скажем так, упоминается в Песцовой книге 1500 года. И там указано на Лисий Нос как село Лисечье в корене носу. Корень – это в переводе с финского языка подводный камень или риф. То есть изначально получается село Лисичье. Скорее всего, это связано, конечно...
С формой его?
Нет, скорее всего, с лисами. Потому что лиса, в общем-то, обитатель действительно наших лесов. И поэтому тут удивительного ничего нет. Потом слово второе финское выпало, и, видимо, осталось село Лисичье. Потом как-то вообще название это, видимо, совсем потерялось.
Лисичье?
Лисичье, да. И уже в XIX веке, даже ближе к концу, наверное, появляется Лисий Нос. Дело в том, что там есть действительно мыс, хотя он не очень похож на Лисий Нос, он не такой острый, каким мог бы быть, каким
мордочка
мы, наверное,
лисы,
представляем, да, мордочка лисы. Но, скажем, вот я и отвлекусь немного, есть в Ненецком автономном округе поселок Нельмин-Нос. Вот там действительно, это недалеко от Белого моря, на реке Печоре, как раз-таки он напоминает действительно нос вот этой рыбы, нельмы. И поселок так и называется, Нельмин-Нос. Там все понятно, там похож на эту рыбу нельму. А в данном случае действительно он не острый носик у этого мыса. Но вот это вот, видимо, название Лисичье все равно оставалось, и назвали поселок Лисий Нос. Надо сказать, что с 1844 года эти земли принадлежали Стенбокферморам. Это известный графский род, история которого идет еще от времен Северной войны.
По национальности шведы, по-моему, были они.
Да, да, но потом, конечно, все обрусели, потому что Яков Иванович был основателем знаменитого пассажа. И там с родом Апраксином они породнились. Так вот, как раз-таки при них стал поселок этот развиваться, и уже, собственно говоря, возникло это название Лисий Нос. Хотя все поселки назывались по именам членов семьи Стенбокферморов. Это и поселок Владимировка, Владимир Александрович, и это и Александровская, Александр Владимирович, последний владелец Лахты.
Какие здесь есть достопримечательности?
Вы знаете, самая там главная достопримечательность, это, наверное, сам поселок, который расположен рядом с Финским заливом. И именно вот та его часть, которая примыкает именно к Финскому заливу, а не с противоположной стороны железной дороги. Надо сказать, что вообще развитию этих мест послужила как раз Приморская железная дорога, которую проложил Петр Авенариус до курорта.
А кем он был, Петр Авенариус?
Это инженер был такой известный, да. Вот он как раз прокладывал эту дорогу. И поселки стали развиваться как дачные поселки. Это и Лисий Нос, это и Ольгина, и Лахта, и Разлив, и Тарховка. Все вплоть до Сестрорецкого стало развиваться благодаря вот этой самой Приморской железной дороге. То есть сейчас это круговая ветка, которая идет к Белоострову через Сестрорецк.
Ну, я добавлю, что в Лисьем Носу есть храм, освященный во имя святого благоверного князя Владимира, и во время блокады здесь не прекращались богослужения.
Да, надо сказать, что в Лисьем Носу во время войны находился наш военный аэродром, и проходила малая дорога жизни в Кронштадт. Она вела как раз-таки из Кронштадта в сторону Лисьего Носа. К сожалению, мы сейчас забыли о малой дороге жизни. Она существовала, и сейчас в городе Кронштадте есть памятный знак, даже небольшой памятник, который говорит о том, что вот там, в Кронштадте, начиналась малая дорога жизни. Вот от этого места началась малая дорога жизни, которая вела именно в сторону Лисьего Носа. Да.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня в Ленинградской области ожидается облачная погода. Днем пройдут кратковременные дожди, местами ливни и грозы. На западе плюс 6, плюс 11 градусов, на востоке до плюс 17. Утром на дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Петербурге днем также обещают дожди и плюс 8, плюс 10 градусов. Атмосферное давление будет понижаться. По востоку Финского залива ветер умеренный, с порывами до сильного, волнение значительное. Завтра и послезавтра в большинстве районов прогнозируют небольшие дожди. Во вторник ожидается усиление юго-западного ветра до 15 метров в секунду. Ночью плюс 2, плюс 7. В среду днем плюс 5, плюс 10 градусов. Местами потеплеет до плюс 13. Сейчас в нашем городе плюс 4. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный от 2 до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 87%. В эти минуты в Петербурге плюс 4. Скоро мы начнем беседу с нашей гостьей.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире. Утренний гость.
Я приветствую в нашей студии старшего преподавателя кафедры прокурорского надзора и участия прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел Санкт-Петербургского юридического института Светлану Игоревну Коряченцеву. Светлана Игоревна, доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро, уважаемые слушатели.
Мы поговорим о защите прокурором прав граждан в сфере здравоохранения. Свои вопросы нашей гости вы можете присылать на мессенджер WhatsApp +7 921 982 86 56. И вопросы, к слову, уже приходят, но я предлагаю начать с такого вводного и главного вопроса. Светлана Игоревна, сколько нарушений и, собственно, какие были выявлены в сфере здравоохранения за прошлый год?
Спасибо большое за вопрос. Говоря о сфере здравоохранения, материнства, отцовства и детства, в 2023 году было пресечено более 400 тысяч нарушений и реализован ряд важных инициатив. Например, несовершеннолетние с сахарным диабетом первого типа теперь бесплатно могут получать системы непрерывного мониторинга глюкозы в крови, инсулиновые помпы и расходные материалы. Правительством на эти цели предусмотрено необходимое финансирование. К сожалению, за последнее десятилетие увеличилось число детей, имеющих инвалидность. Поэтому вопросы получения ими льготных лекарств, технических, медицинских изделий для обеспечения жизни требуют постоянного внимания, в том числе со стороны органов прокуратуры. В связи с чем прокурорам поручено на всех этапах контролировать выделение и расходование средств на территориальные программы с учетом реальной потребности маленьких пациентов в медикаментах. Кроме того, Генеральной прокуратурой отмечено, что решение задач демографического развития страны связано с надежным медицинским и лекарственным обеспечением населения. И эффективность проводимых государством масштабных мероприятий по модернизации системы здравоохранения, к сожалению, порой снижается из-за ненадлежащего использования должностными лицами своих полномочий. В ряде субъектов прокуроры реагировали на нарушения при организации дистанционной записи граждан на прием к врачу, ведении электронных карт пациентов. Компьютерная техника, приобретенная для этих целей, в ряде случаев оставалась без использования. Но и выявляли случаи, когда необходимые льготные препараты для людей, страдающих серьезными заболеваниями, были недоступны в аптеках, но вместе с тем годами пылились и хранились на складах, впоследствии уничтожались из-за истечения срока годности. С каждым подобным фактом прокуроры предметно разбираются и дают принципиальную оценку вплоть до уголовно-правовой и оценку бездеятельности должностных лиц при организации лекарственного обеспечения.
Светлана Игоревна, а есть ли статистика на врачей, каких специальностей чаще подают иски?
Ну, говоря о специализации врачей, органы прокуратуры такой статистики не ведут. Вместе с тем, я знаю, что на прошлой неделе состоялась итоговая коллегия Министерства здравоохранения, и я думаю, что материалы, которые будут опубликованы, возможно, там эти сведения мы сможем посмотреть.
С какими вопросами вот, относительно качества медицинской помощи могут обратиться граждане к прокурору?
Ну, тоже жесткого, четкого критерия и перечень вопросов он не определен. Чаще всего, наверное, конечно, это обстоятельства вследствие причинения вреда, которые регламентированы гражданским кодексом, где раскрываются случаи, когда гражданину может быть возмещен причиненный вред здоровью, кто должен возместить причиненный вред и в каких случаях лицо может быть от возмещения вреда освобождено.
Светлана Игоревна, какими правами обладает пациент и какими законодательными актами они закреплены?
Ну, говоря о правовой регламентации вопросов здравоохранения, здесь, наверное, конечно, прежде всего это Конституция, статья 72, которая говорит о том, что вопросы здравоохранения относятся к совместному ведению Российской Федерации, ее субъектов, и соответствующие положения Конституции конкретизированы в федеральных законах и региональных законах. Наверное, одним из основных можно назвать это 323-й федеральный закон об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации. И главная цель закона — это обеспечение выполнения возложенных функций органами власти всех уровней, повышение ответственности медицинских организаций, гарантированности реализации прав граждан в сфере здравоохранения. Ну и, наверное, не лишним будет упомянуть, конечно, и 326-й федеральный закон об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации, 61-й федеральный закон об обращении лекарственных средств, ну и ряд других нормативных актов, которые способствуют более четкой регламентации общественных отношений в сфере охраны здоровья граждан и, как следствие, повышения результативности функционирования системы здравоохранения. И, конечно, обеспечение соблюдения конституционно гарантированного права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь — это один из приоритетов государственной политики и важный фактор устойчивого социально-экономического развития как Российской Федерации, так и отдельных регионов в целом. Ну и говоря о правах граждан в сфере здравоохранения, наверное, основные права, как я уже сказала, 323-й федеральный закон закрепляет прежде всего это право на охрану здоровья, право на медицинскую помощь, на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и отказ от него, и право на выбор врача и медицинской организации.
Светлана Игоревна, что может предпринять человек, пациент, считающий, что его неправильно лечили? Какие существуют способы защиты прав пациентов? Потому что мы знаем, что когда приходишь на прием к врачу, тебе тут не до видео, а аудиозаписи. Какие можно еще документы принести, представить потом уже впоследствии в суде?
Ну, говоря о документах, здесь тоже большой перечень. Говоря все-таки прежде всего, если мы подразумеваем возмещение вреда в рамках гражданского судопроизводства, то граждане, обращаясь с исками о возмещении вреда, причиненного здоровью, основывают свои требования прежде всего на документах, доказывающих вину ответчика в причинении вреда здоровью. Такими документами, если мы говорим уже о более серьезных нарушениях, о совершении преступлений, может быть, приговор суда. Если мы говорим о привлечении ответчика к административной ответственности, то это может быть постановление о привлечении к административной ответственности. Ну и, конечно, заключение врачебной комиссии, медицинские документы, акты обследований. Главное, чтобы эти документы подтверждали причинение вреда здоровью ответчика. Ну, а если же мы говорим, наверное, о бытовых каких-то, да, моментах, то здесь, кроме документов, которые могут быть получены непосредственно в учреждении здравоохранения, может быть фиксация различными способами, фото, видео. Если мы говорим, например, не дай бог, о происшествии на улице, подскользнулся, получил вред здоровью в связи с ненадлежащей уборкой территории или дорожного полотна, то это может быть и видеофиксация. Ну и, конечно, показания свидетелей тоже никто не отменял.
Я напомню, что мы беседуем со старшим преподавателем кафедры прокурорского надзора и участия прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел Санкт-Петербургского юридического института Светланой Игоревной Коряченцевой. Светлана Игоревна, как строится работа прокурора уже после того, как к нему поступила жалоба?
Ну, говоря об организации работы, здесь, наверное, каких-то особых методик с точки зрения проведения проверки в сфере здравоохранения, наверное, нет. Но общее правило, конечно, это получение дополнительных доводов и уточнение, если необходимо, доводов заявителя, получение документации из учреждения здравоохранения. Но и все-таки, поскольку прокурор не является специалистом в области здравоохранения, он не врач. Здесь, скорее всего, потребуется мнение, суждение, в некоторых случаях и заключение специалиста. Поэтому для получения таких специальных знаний прокурор будет вынужден обратиться к специалистам Росздравнадзора, может быть, в некоторых случаях получение сведений дополнительных из Роспотребнадзора. Фонды обязательного медицинского страхования тоже обладают компетенцией по изучению и даче заключения о качестве оказания медицинской помощи.
А были ли случаи, когда вот после тщательных проверок выяснялось, что претензии пациента были беспочвенными или необоснованными? Например, человек сам по себе оказался конфликтным или ситуация какая-то была? Ну, больше психологический, может быть, ущерб. Часто ли такое бывает?
Ну, я думаю, что в практике работы органов прокуратуры всякое случается, и безосновательные жалобы тоже поступают. У нас законодательством не предусмотрена ответственность за злоупотребление правом на обращение. Но ситуации могут быть действительно разные. В некоторых случаях, если же мы говорим о поступлении обращений, лишенных смысла, логики, в которых отсутствуют достаточные сведения и есть документально подтвержденные сведения о том, что лицо, например, страдает психическими расстройствами, то такие обращения в соответствии с приказом генерального прокурора не подлежат рассмотрению, остаются без рассмотрения. Но если же, да, действительно в заявлении отсутствуют сведения о нарушении закона. Если же обращение содержит в себе некоторые доводы, но по итогам проверки выясняется, что они не подтвердились. Ну, наверное, в каждом конкретном случае нужно разбираться, смотреть и беседовать с заявителем, в чем вызваны причины заблуждения. Это желание навредить, да, обратной стороне, или же действительно это добросовестное заблуждение. В этом случае, конечно, необходимо провести разъяснительную работу и разъяснить гражданину его права и обязанности медучреждения.
Светлана Игоревна, а наказуемо ли разглашение врачебной тайны?
Ну, говоря о врачебной тайне, действительно, врачебная тайна относится к сведениям, непосредственно связанным с профессиональной деятельностью медицинского работника, доступ к которой ограничен. Это могут быть сведения о факте обращения гражданина за медицинской помощью, сведения о состоянии здоровья, о диагнозе, но иные сведения, полученные при медицинском обследовании и лечении, которые и составляют врачебную тайну. Но по общему правилу разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, запрещено, в том числе после смерти пациента. И в случае разглашения сведений, составляющих врачебную тайну, предусмотрена уголовная ответственность по статье 137 Уголовного кодекса и административная ответственность по статье 13.14 Кодекса об административных правонарушениях. Но и кроме того, для медицинского учреждения, для медорганизации предусмотрена еще и гражданско-правовая ответственность, то есть там, где работал медработник, который разгласил тайну лечения, тоже может быть привлечена к ответственности по статье 1068 Гражданского кодекса. Ну и говоря об ответственности с точки зрения наказания, здесь предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы на срок до 5 лет. Кроме того, может быть предусмотрена дисквалификация и принудительные работы.
Светлана Игоревна, поступили сообщения, в том числе от наших постоянных слушателей, супругов Леонида и Натальи, а я процитирую. «Уважаемая Светлана Игоревна, мы искренне хотим поблагодарить вас и ваших коллег за усердный и очень нужный труд по защите наших законных интересов в разных сферах жизни. Желаем вам успехов в этой деятельности и крепкого здоровья. Сердечное вам спасибо», — пишут Леонид и Наталья.
Спасибо большое. Я тоже вам искренне желаю, вам, вашим близким, здоровья и в наше непростое время, в наши погодные условия. Берегите себя, ваших детей и близких. Спасибо.
И вот вопрос от Леонида. Он интересуется, в каких случаях действует презумпция невиновности к подозреваемому в совершении противоправных действий?
Но говоря о презумпции невиновности, это все-таки, наверное, вопрос больше к уголовно наказуемым деяниям. Мы сегодня в рамках эфира рассматриваем вопросы возмещения вреда, морального вреда, и попытаюсь ответить на вопросы, касающиеся гражданско-правовой ответственности виновных лиц в причинении вреда здоровью. Я думаю, что вопросы презумпции невиновности в дальнейших наших рубриках будут обязательно освещены.
Если мы уже будем касаться уголовно-правовых
деяний, да, конечно.
Наша слушательница Ирина поделилась, вот как она сама отметила, тернистым путем лечения. Я тоже процитирую, она была у терапевта 11 числа, ближайший номерок на кровь 6 мая, потом ей опять нужно подойти к терапевту, уже за направлением к эндокринологу. Еще нужно платно сдать анализы на кровь и на наличие витамина D. Очень тернистый путь, повторю, пишет Ирина, тернистый путь лечения. В данном случае мы, наверное, не будем рекомендовать обращаться к прокурору, потому что можем лишь посочувствовать и поддержать, и скорейшего выздоровления пожелать нашей слушательнице.
Ну, я думаю, что да, все-таки, наверное, это вопрос несколько не работы органов прокуратуры. Я думаю, что учреждение здравоохранения здесь, наверное, есть смысл в рамках внутреннего контроля подойти, может быть, на прием к руководителю учреждения, но и, кроме того, вопросы оказания, и в том числе, как я уже сказала, качества медицинской помощи подлежат рассмотрению и разбирательству в рамках деятельности фондов обязательного медицинского страхования. Поэтому тернистый путь, к сожалению, да, мы услышали, но попробуйте решить этот вопрос в рамках рассмотрения обращения через руководителя учреждения здравоохранения.
Я напомню, что мы беседуем со старшим преподавателем кафедры прокурорского надзора и участия прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел Санкт-Петербургского юридического института Светланой Игоревной Корячинцевой. Светлана Игоревна, а кто решает вопрос о виновности врача?
Ну, говоря о виновности врача, если же мы с вами должны, во-первых, разграничить виновность лица в рамках какого? Административного производства или же уголовного? Если мы говорим о первой категории, об административном правонарушении, составы могут быть различные, то здесь, говоря прежде всего об органах, которые имеют полномочия выносить постановления, в том числе органы прокуратуры, о рассмотрении соответствующих составов в зависимости от подсудности, в зависимости от поднадзорности, осуществляется либо органами контроля, Росздравнадзор, либо органами судебными органами. Если же мы говорим о совершении более тяжких, уже, да, более тяжелых деяниях, об совершении уголовно наказуемых деяний, то, конечно, здесь более сложная процедура. В любом случае, для решения вопроса о виновности лица должна быть назначена экспертиза. И именно комиссионная экспертиза, которую, скорее всего, будет назначена не только органами предварительного расследования, но и в рамках судебного заседания, потому что традиционно эти дела очень трудны к рассмотрению и подлежит выяснению очень много вопросов специального характера. Поэтому, скорее всего, суд будет назначать экспертизу и по итогам ее уже вынесет окончательный вердикт.
А есть ли у нас в законодательстве четкое понятие и определение того, что считается врачебной ошибкой?
Ну, говоря о врачебной ошибке, нет, у нас в законодательстве нет такого понятия. Мы с вами очень часто используем это в обиходной, да, речи, в повседневной. В общем смысле мы можем говорить о каком-то упущении медработником, допущенном им в рамках его профессиональных обязанностей, в результате чего причинен вред здоровью, и что обуславливает необходимость его действий и квалификации его действий с точки зрения, скорее всего, уголовно наказуемых деяний. Ну, такие деяния могут быть, да, это связано с причинением вреда, с причинением тяжелого вреда, с причинением вреда, повлекшим смерть, или же халатность. В любом случае, когда мы говорим о врачебной ошибке, органами следствия и суд будет давать оценку именно профессиональным действиям, выполнению обязанностей медицинским работникам. Но говоря, может быть, если есть у нас чуть-чуть времени,
есть.
Да? Говоря о врачебной ошибке, действительно существует несколько видов классификации врачебных ошибок. Это могут быть организационные ошибки, когда мы имеем в виду нарушение сроков оказания медицинской помощи, например, несвоевременный выезд скорой помощи. Это могут быть диагностические ошибки, например, неправильный диагноз и, соответственно, неправильное лечение пациента. Это могут быть лечебные ошибки, например, последствия неверной диагностики или документационные, когда мы подразумеваем неправильное заполнение амбулаторной карты. Могут быть фармацевтические, когда неправильно подобраны рецепты и, соответственно, осуществлена продажа неподходящих препаратов, но и другие виды. В любом случае, говоря о врачебной ошибке с точки зрения квалификации правомерности осуществления профессиональной деятельности, будет дана оценка с точки зрения дисциплинарной ответственности, гражданско-правовой. Здесь как раз мы имеем в виду возмещение вреда здоровью, но и уголовная ответственность тоже может быть действие квалифицировано таким образом.
Светлана Игоревна, у нас осталось чуть меньше 2 минут, и вот пришел тоже вопрос от нашей постоянной слушательницы Юлии. Попробуем успеть на него ответить. Здравствуйте, Светлана Игоревна. Законно ли на работе привлекать работников делать прививки? И второй вопрос, я его сразу не увидела. Потеря анализов врачами может ли быть халатностью или быть наказана? Спрашивает Юлия.
Но говоря о первом вопросе о прививках, с точки зрения понуждения к осуществлению прививки, конечно, наверное, все-таки прививки у нас добровольные, да, действия. Вместе с тем, если мы говорим о выполнении календарного плана прививки, то здесь какие варианты для развития событий? Если же какие-то есть противопоказания, если же гражданин самостоятельно, да, принимает решение, отказывается от прививки, это одно развитие событий. Но говоря о второй составляющей, о потере анализа, ну, я думаю, что это восполнимо. Это восполнимо, и все-таки, наверное, говорить о халатности здесь преждевременно. Скорее всего, подлежит тоже выяснению, может быть, здесь все-таки дисциплинарная ответственность.
Скорее,
если,
да.
Да, если же будет установлено.
Светлана Игоревна, спасибо вам большое. Я напомню, что мы беседовали со старшим преподавателем кафедры прокурорского надзора и участия прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел Санкт-Петербургского юридического института Светланой Игоревной Коряченцевой.
Спасибо вам большое, спасибо за внимание и искренне всем желаю не болеть, держать себя в тонусе и беречь своих близких и себя. До свидания.
Время местного вещания.
Нашу сегодняшнюю музыкальную программу завершает Стас Пьеха.
Сердце моего, в нем везенье все до одного. Пусть тебя хранит ночь и день от слепых обид, от потерь. Он сплетен из самых добрых снов, он сплетен из теплых ставетров. Пусть зима будет снежной, а лето жарким. Любовь будет нежной, а солнце ярким. Повяжите нити на запястье, и тебе будет счастье, счастье, счастье. Повяжите нити.
запястье, и тебе будет счастье, счастье, счастье. Я тебе дарю оберег, пусть измерит он стрелок бег. Больше века длится праздник твой, дымом растворится день пустой. Стань еще смелей, дождь прошел, будет все теперь хорошо. Выше облаков теперь летай, только мой подарок не теряй. Пусть зима будет снежной, а лето жарким, любовь будет нежной, а солнце ярким. Повяжите нити на запястье, и тебе будет счастье, счастье, счастье. Повяжите нити на запястье, и тебе будет счастье, счастье, счастье. Лето жарким, любовь будет нежной, а солнце ярким. Повяжите нити на запястье, и тебе будет счастье, счастье, счастье. Повяжите нити на запястье, и тебе будет счастье, счастье, счастье.
Невское утро.
ГТРК «Санкт-Петербург» и Фонд национальной помощи больным детям «Русфонд» представляют совместный проект «Помогаем помогать». Для того, чтобы оказать финансовую поддержку проекту, вам достаточно послать СМС-сообщение со словом «Дети» на номер 5541. Стоимость сообщения – 75 рублей. Подробности о проекте «Помогаем помогать» вы можете узнать на нашем сайте rtr.spb.ru через страницу «Вести Санкт-Петербург».
Санкт-Петербург. Погода.
По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня в Ленинградской области ожидается облачная погода. Днем пройдут кратковременные дожди, местами ливни и грозы. На западе плюс 6, плюс 11 градусов, на востоке до плюс 17. Утром на дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. В Петербурге днем также обещают дожди и плюс 8, плюс 10 градусов. Атмосферное давление будет понижаться. По востоку Финского залива ветер умеренный, с порывами до сильного, волнение значительное. Завтра и послезавтра в большинстве районов прогнозируют небольшие дожди. Во вторник ожидается усиление юго-западного ветра до 15 метров в секунду. Ночью плюс 2, плюс 7. В среду днем плюс 5, плюс 10 градусов. Местами потеплеет до плюс 13. Сейчас в нашем городе плюс 4. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный, порывами до 9 метров в секунду. Влажность воздуха 86%. В эти минуты в Санкт-Петербурге плюс 4. Вот и подошел к концу сегодняшний выпуск «Невского утра». Программу для вас подготовили журналисты Радио России Санкт-Петербург, информационный редактор Инна Романова, музыкальный редактор Иван Боровиков. С вами были звукорежиссер Алексей Худяков и ведущая Галина Пискун. Желаем вам хорошего дня. До новых встреч!